напоминаю вам, что мы говорили с вами о сентиментализме и о творчестве двух, пожалуй, самых ярких представителей сентиментализма, хотя оказывается так, что и тот, и другой, в общем-то, за пределы сентименталистской практики и теории выходят. Речь у нас шла о Лоренсе Стерне и Жан-Жаке Руссо. И в прошлый раз мы подробно достаточно говорили о романе Стерна, Тристрам Шенди, о жизни и мнении Тристрама Шенди джентльмена, и обсуждали там вот эту вот проблему конька, проблему некого шендизма, который выводит человека за пределы социальной обусловленности. Мы к этой проблеме будем еще неоднократно возвращаться, и когда о Фаусте будем говорить, и когда будем говорить о мертвых душах Гоголя, нам так или иначе придется к этому возвращаться, потому что, как я в прошлый раз говорил, перед нами одна из центральных проблем, одна из центральных тем литературы нового времени, которая начинает мучительно искать, что же в человеке, обыденном человеке, есть такого, что размыкает его жесткую детерминацию, детерминацию прежде всего социальными обусловленностями. Сейчас мы начнем разговор с другого крайне популярного, особенно, между прочим, даже не «Жизнь и мнение» Тристрама Шенди, а именно эта книга и была наиболее популярна в конце XVIII века. И Стерна и знали прежде всего как автора этой книги. Это «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии». Значит, на что хочу обратить сразу внимание. Внимание на имя главного героя, Юрика. А дальше мы с вами прекрасно понимаем, что, во-первых, это персонаж, который уже встречался в предыдущем романе Стерна «Жизнь и мнение Тристрама Шенди». Там он выступал как пастор Юрик. Ну и если мы произведем нехитрые наблюдения и сделаем еще более нехитрые умозаключения, мы поймем, что пастор Юрик – это, безусловно, в некотором смысле альтер-эго самого Лоренса Стерна. Перед нами вот такой отчасти литературный двойник. И в этом плане сентиментальное путешествие Стерна фактически превращается в такой дневник, прежде всего посвященный авторефлексии. Значит, отталкиваясь даже от имени главного героя. Как только Юрик прозвучал, так сразу мы попадаем в двойной контекст. Ибо всем, естественно, первое, что приходит в голову, когда мы слышим слово «Юрик», «бедный Юрик», «бедный Юрик». Кстати говоря, заметим, что одновременно здесь идет игра, потому что Йорк Шир из Йорка сам Стерн, Юрик Йорк. А с другой стороны, бедный Юрик, он одновременно шут, и одновременно это череп, который держит в руках Гамлет. И сразу же понятно, что здесь возникает двойная тема. С одной стороны, тема смерти, с другой стороны, тема шутовства, тема иронии, тема травестирования всяческих жизненных ситуаций. И вот сентиментальное путешествие, как его Стерн задумывает и осуществляет, я уж не буду сейчас говорить, повторять все те вещи, которые мы говорили про Тристрама Шенди, потому что здесь также будет и игра, тут также будут и размыкания традиционных форм, здесь на самом деле будет пародирование традиционной формы путешествия, потому что замечательным образом путешественник путешествующий, я уж не говорю, что по Франции Италия, а Италии нет. Биографически понятно, почему нет, Стерн умер, но когда он писал это, он, в общем, уже умирал, и он, в принципе, понимал, что он книгу-то, скорее всего, не допишет. Но такое ощущение, что недописанность этой книги, которая начинается с полуфразы и обрывается на полуфразе, причем надо сказать, что на полуфразе обрывается весьма соблазнительно, потому что там как раз некая эротическая сцена, когда герой оказывается в одной комнате с дамой, он потянулся и схватил. Вот. За что схватил, отсутствует. Герой умер. Такое все время ощущение, что даже сама смерть, или, по крайней мере, вот такой обрыв текста входил в художественную задачу Стерна. И обратите внимание, здесь опять игра и страшного, и смешного, и смерти как подоплеки события, а с другой стороны постоянной иронии над происходящим. Значит, но я не буду сейчас вот об этом говорить, потому что на все у нас времени не хватит, а мы сосредоточимся с вами прежде всего на описании человека, вообще вот на модели стерновского человека, потому что эта модель человека, как она закреплена в сентиментальном путешествии, она, с одной стороны, очень сильно напоминает то, что будет делать Руссо, а с другой стороны, она в значительной степени отличается от той модели человека, которую нам предложит Руссо. И забегая вперед, скажу сразу. Самое интересное отличие Стерна от Руссо заключается в том, что Руссо, безусловно, был просветителем. А что значит просветителем? Рационалистом. И вот при всех глубочайших завоеваниях, при всей этой психологической тонкости анализа, которую он продемонстрирует в исповеди, при всем при том, что он свою книгу доведет до небывалых как бы вот высот того анализа внутренних побудительных мотивов человеческой души, который потом будет восхищать Толстого и пригодится Толстому, ну, который, в общем-то, просто-напросто будет потом усвоен всем XIX веком. Так вот, несмотря на это, Руссо в своей книге в конечном итоге до конца выступает как человек, не порывающий с рационалистической интерпретацией мира и в силу этого с рационалистической интерпретацией человека. А вот если мы обратимся к Стерну, то окажется очень интересная вещь. Стерн не знает. Он не просветитель в конечном итоге. Потому что его понимание противоречивости человеческой личности и мира, в который эта личность живет, всегда вот упирается в конечную неинтерпретируемость происходящего. Вот эта неинтерпретируемость происходящего, она была заявлена как центральная тема всего его романа «Тристрам Шенди», потому что оказывалось, что герой, который взялся писать собственную биографию, он вообще не может продвинуться ни насколько, ибо каждое следующее предложение обрастает интерпретационными и различными там, значит, сюжетными ходами, линиями и так далее. И из этой плотной сети реальности, контекста реальности, который облепляет нас со всех сторон, нет никакой возможности вырваться, потому что она свыше, превыше всяких наших рационалистических интерпретационных возможностей. И поэтому у Стерна возникает очень любопытная вещь. Я должен сказать, что он, конечно, не просветитель, но он, безусловно, относится к веку просвещения. И он, безусловно, от крови, плоть от плоти его. В чем же эта проблема? Ну, эта проблема в том, кто мы такие. И вот у Стерна начинается, я напомню вам, что мы это уже обсуждали, мы говорили о том, что в 18 веке происходит феноменальная вещь. У вас в литературе, вообще в искусстве появляется принципиально новый герой. Герой, который выступает не как уже идеолог, не как герой, который ставит перед собой, перед миром некие духовные проблемы и пытается их разрешить. А возникает герой из третьего сословия, это обыденный человек, у которого в конечном счете, и нету по большому счету вот таких грандиозных запросов к мирозданию, он не пытается предъявлять к нему никаких требований, он не ставит никаких сверхзадач и сверхпроблем. А наконец, дело даже не в том, что у него их нет, а дело в том, что у него, прежде всего, не сформирован тот культурный контекст, в котором вообще эти вопросы могли бы быть поставлены. Потому что перед нами на самом деле, я бы сказал так, не совсем уже человек. Не совсем человек в том плане, что это человеческое существо, которое разговаривает вроде как на человеческом языке, носит там штаны, цилиндр там или же треуголку или что угодно другое, он участвует в социальной жизни, да, это социальное существо, безусловно, во всех смыслах этого слова, но он не как бы до конца человек, потому что для него вот эти духовные связи, эти духовные вопросы, которые диктуются полнотой культурного контекста, они стоят, по крайней мере, на втором плане. или вообще отсутствуют. И вот тут очень важная вещь. Почему? Потому что, ведь вообще говоря, можно было бы интерпретировать ситуацию так. И так оно действительно в общем и было. Ситуацию можно интерпретировать так, что да, вот существовала высокая аристократическая рыцарская культура, которая на первый план выдвигала, естественно, вопросы духовного порядка. И вот когда у нас происходит слом, слом чисто социальный, и в активную социальную жизнь начинают вербоваться люди, которые по средневековой интерпретации так и назывались, подлый люд, еще раз хочу сказать, подлый не в том смысле, что они какие-то плохие подлые, а в том просто смысле, что у них другие задачи жизненные, у них задачи всего этого третьего сословия, это задача обеспечения материального базиса существования общества, а вовсе никаких там духовно-смысловых вещей, и они в силу этого, в общем-то, и решают свои задачи, но они в рамках средневековой традиции подключаются через рыцарскую и как бы высшую духовную и культуру, задаваемую церковной иерархией, они подключаются к общим для данного социума смыслам. И вот в 18 веке вдруг оказывается, что с этого-то, собственно, все и начинается, что вот эти высшие слои, они уже не справляются, нет уже им доверия. Они уже не воспринимаются как те эксперты, которые в состоянии обеспечить не симуляционное, не симуляционную связь социума с трансцендентным, с духом, с Богом. А поэтому они не имеют теперь уже права бесконтрольно распоряжаться культурой. И вас в эту культуру начинают приходить все те, кто изначально никакого права в ней присутствовать не имел. Он выступал только как потребитель. Так он и есть, по сути, свой потребитель. Но вот теперь этот потребитель, потому что начинает происходить перемешивание социальное, он начинает подниматься до уровня культурного запроса, и он теперь начинает диктовать музыку. Вот, собственно, давайте вдумаемся. Для европейской цивилизации нового времени пришествие массовой культуры фиксируется фактически именно этим моментом. Ну, на самом деле, еще 17 веком, потому что уже Шекспир писал для толпы. Но в 17 веке, когда они сочинения свои для толпы писали, они ни в коем случае не ориентировались на вкусы этой толпы. С 18 века начинается другой уже процесс. Ну вот что важно понять. И вот это фиксирует Стерн. И по-своему Руссо. Важно понять вот что. Проблема относится... А в чем проблема? Да проблема в том, что для Жакоба, удачливый крестьянин Марио, или же для Манон Леско, соответственно, Роман Прево, для них нету четкого представления о различимости добра и зла. Добро и зло для них оказывается теперь понятием а. чисто социальным и в силу этого релятивным, и б. ситуационным. Вот в одной ситуации это можно воспринимать как добро, а в другой как зло. И в конечном счете эта ситуация, она продуцируется конкретными жизненными обстоятельствами данного героя, данной личности. Так вот, хочу сказать следующее. Что, собственно, в своем сентиментальном путешествии, правда, надо сказать, ну, естественно, в сглаженной форме, потому что его Йорик – милое существо, что нам фактически показывает Стерн? Он показывает жуткую штуку. Вот почему этот его ироничнейший роман, сентиментальнейший как будто роман, одновременно и трагичнейший роман. Потому что он показывает, что это смешение, это нечеткость границ, это невозможность на самом деле в человеке отделить как бы благородство от пронырливости, добро от зла, оно касается не только подлого люда. Оно касается не просто там третьего сословия. Оно касается всех нас. И оно с неизбежностью касается всех нас. По очень простой причине. Потому что само понятие аристократии, это есть понятие условное. Потому что сами те самые аристократы, которые таковыми себя назначили, нисколько от Жакобов и Манон Леско не отличаются. Они такие же. Общество на самом деле от сверху донизу, в каждый исторический момент, оно потому и есть это общество, этого народа, этого исторического момента. Потому что оно едино в воспроизводстве определенных типовых реакций и определенных ценностных представлений. И вот это очень серьезно. И что же тут? Причем здесь еще очень интересная штука получается. Потому что вот эта двойственность человека, которую они, конечно, начали обнаруживать еще раньше. Они начали ее обнаруживать с 17 века. Так вот, в 17 веке, напоминаю вам, возникновение множественной картины мира. Отсюда оказывается, что у вас возникают не одна, а несколько интерпретационных систем и мироздания, и себя, и своего поведения. Так вот, в 17 веке еще пока эта ситуация воспринимается как исключительно тревожная. Усилия практически всех величайших умов европейской культуры 17 века, они сосредоточены на том, чтобы дать какое-то разрешение этого противоречия, или, по крайней мере, осознать. Ну, а как же это в действительности может быть? Напоминаю, что это начинается еще с Дон Кихота, потом это мы с вами прослеживали, как великой драматургии Франции присутствует и так далее. И обращаю ваше внимание, что так или иначе эта проблема интерпретируется как проблема лицемерия. Быть и казаться. Так она присутствует у Ларош-Фуко, так она присутствует в пьесах Мольера, так она присутствует, вообще говоря, в самых важнейших основных литературных произведениях 17 века. И вот к чему же дело приходит у Стерна? А вот Стерн вдруг понимает, что двойственность человека, она коренится не в лицемерии его, не в лицемерии проблема, не в том, что мы, понимаете ли, по сути своей есть одни, а пытаемся казаться в обществе другими. А проблема заключается в самой странной, противоречивой двойственности человека. И вот в этом смысле Стерн, между прочим, сразу же выпадает за рамки всякого сентиментализма. Потому что сентименталистская модель человека, как мы с вами прекрасно помним, она, собственно, говорила нам о чем? О том, что человек, да, он живет в извратившейся цивилизации, потому что, значит, эта цивилизация заставляет его напрягать свой разум, свою рацию, подстраивать себя под определенные схемы, ритуалы, которые в этом обществе существуют. И все дальше и дальше уводит этого самого человека от естественности. И вот это с точки зрения сентиментализма как раз и есть повреждение природы человека. И вот когда человек к своей естественности, к своему естественному чувству вернется, то все, в общем-то, и будет нормально. И вот напомню вам, что, скажем, базой, на которой, собственно говоря, могло как бы собираться вот это вот нормальное гармоническое устроение общества, для того же самого Локка, например, или Ричардсона и так далее, выступает, хотя они еще не были сентименталистами, но это, в общем-то, и есть главная основа сентиментализма у Карамзина, это положим так. Хотя поздний Карамзин, когда он уже будет писать историю государства российского, он очень сильно в этой разочаруется идеей. Что этой основой выступает? Сочувствие. Человек, сочувствующий ближним, живущий голосом сердца, следующий гармонической и разумной природе, он и правильно живет, и правильно поступает, потому что вот это та, собственно, основа. А что такое основа? Это наша человеческая природа, на которой мы как бы и можем все встретиться, на которой мы и можем создать нечто гармоническое и непротиворечивое. То есть вот проблема добра и зла, она фактически в сентиментализме перемещается в другую плоскость. Я уже в прошлый раз говорил, то фактически это проблема естественного-неестественного. При этом естественное изначально понимается как гармоническое, разумное и доброе. Так вот, Стерн на самом деле не укладывается в эту сентименталистскую интерпретацию. Потому что его Юрик, при всем при том, что он сочувствующий, сентиментальный путешественник, и здесь сразу вот возникает эта игра, потому что, я уже сказал, собственно, где путешествует Стерн, точнее, его двойник. Да он не по Франции путешествует. Там на самом деле Франции как таковой нету. Вы можете, конечно, формально выделять какие-то места, города, в которых он присутствует, но на самом деле, вот если спросить себя, а чем эти города от Лондона отличаются, от Москвы или же там Лейпцига, да ничем. Там никакой специфики Франции как таковой практически нету. Потому что путешествие осуществляется не по странам и весям. Он путешествует по собственным впечатлениям. Он путешествует, по сути дела, по собственным рефлексиям, авторефлексиям. Поэтому то, что делает Стерн в сентиментальном путешествии, оно практически является двойником того, что будет делать Руссо в своей исповеди. Потому что перед нами бесконечная авторефлексия, бесконечное наблюдение человека за своими же психологическими реакциями, за самим собой. Отличие только в одном. И очень существенное отличие. Потому что если у Руссо, я об этом буду сегодня отдельно говорить, мы попытаемся понять, что отсюда вытекает, если у Руссо прямо заявлена исповедь о собственной жизни без изъятия, со всеми составляющими эту жизнь мотивами и моментами биографическими, то есть прямо в лоб, то благодаря тому, что Стерн выбирает вымышленного героя, у него возникает замечательная возможность косвенного разговора. И вот этот косвенный разговор как раз, с моей точки зрения, именно в этом дело. Этот косвенный разговор как раз и не дает ему соскользнуть в конечную рационализацию того психологического внутреннего облика его Юрика, который он рисует. Почему? Почему? Потому что на самом деле, когда он нам показывает, это естественный механизм его самонаблюдения, да? Это естественный механизм тех движений души, которые приводят к определенным поступкам, которые наблюдает и которые пытается восстановить Стерн. Ну, например, там, значит, вот он нам рассказывает о том, как там в Кале он встречает монаха, просящего подаяния, он не хочет ему ничего дать, ну, во-первых, потому что он скуп, во-вторых, потому что, значит, его изначально приучили дурно думать о католических монахах, как о попрошайках там обо всем на свете и так далее. Но это на самом деле отговорки, то есть он это показывает нам, что его интерпретации, которые он своему поступку приискивает, это как бы те интерпретации, за которые цепляется сознание. Ну, например, что мы делаем? Вот сидит нищий там в метро или идет по вагону кто-нибудь опять с надписью и так далее. Нам зачастую просто даже как-то вот не то чтобы нам жалко, а вот как-то вот надо что-то вот потянуться, вытащить эту монетку или эту бумажку, протянуть ее, и при этом кто-то на тебя будет смотреть, а ты усталый там едешь, ты сам в себе, тебе вообще не хочется выходить из своего человеческого кокона. Ну и что мы себе говорим? Мы говорим, ну это же профессиональный попрошайка. Да, более того, скорее всего так оно и есть. Но заметьте, пожалуйста, что это та внешняя интерпретация собственного поведения, которая добавляется к подлинным мотивам нашего поступка, а вовсе не их определяет. Это маскировка истинных мотивов нашего поступка. И вот Стерн гениально показывает, что вот таких маскировок сколько хотите. Потому что как только с тем же самым монахом он сталкивается в присутствии дамы, завладевшей его вниманием, он старается дать этому монаху что-то для того, чтобы этот монах вот как бы не пожаловался предполагаемой даме на скупость господина Юрика. И вот тогда оказывается, что механизм, управляющий поведением героя, очень сложен. При этом самое интересное, что когда он, тем не менее, ему дает, по-моему, черепаховую табакерку, и в ответ получает от него кисет, простейший кисет, да, то, опять-таки, это, с одной стороны, повод растрогаться, с другой стороны, значит, повод оправдать собственную скупость, как некий формальный обмен одного на другого, и так далее. То есть, у нас многоступенчатая интерпретация поступка. И все сентиментальное путешествие сделано так, что как только Йорик рассказывает о каких-то своих движениях души похвальных, или же каких-то своих похвальных поступках, так почти сразу же мы обнаруживаем, что у них может быть совершенно другое основание. Ну, например, он слушает там, как сидит птица в клетке, и, значит, говорит, не могу выйти, скворец, по-моему, говорящий, не могу выйти. И он рассказывает о том, как это его потрясает, как сердце у него сжимается. Вот такая чувствительная душа, которая, понимаете ли, протестует против несвободы, рабства человека и всех вот этих вот вещей. А одновременно мы понимаем, что дело не только в том, что у Йорика чувствительная душа, а дело в том, что у него документы не в порядке. А Франция в это время находится в состоянии войны с Англией, и поэтому его, из-за того, что у него просто не в порядке документы, могут посадить в Бастилию. Поэтому на самом деле, слушая, как жалуется этот скворец, он на самом-то деле думает о себе и думает о том, что его может ожидать вполне печальная участь. Но вот понимаете, какая штука? Дело в том, что если Ларошфуко, когда он раскручивал мотивы поведения человека, если у Ларошфуко получалось так, что благородный поступок, по видимости, да, все прекрасно, начинаем копаться и выясняем, что есть мотивы, которые действуют совершенно другим образом, что это только вот по видимости благородный поступок, а там есть другие мотивы. Мотивы себелюбия. И на этом основании Ларошфуко сделает вывод, что управляет поведением человека с достоверностью только одно – себелюбие. У Лоренца Стерна так не получается. У Лоренца Стерна все сложнее. Оказывается, что нам не разобраться в конечном итоге. Оказывается, что в конечном итоге поступок, состояние, мысль, там человека, его переживания, они являются результатом сложной системы действующих отношений, сложной системы действующих мотивов. И эти мотивы могут быть как высокими, так и низкими. Значит, вот это мы с вами в полной мере потом обнаружим у Руссо. Но сама неинтерпретируемость поведения героя, значит, она ведь выступала, вот поймите, насколько это было важно, насколько было важно понять, что невозможно поведение человека, что называется, разложить по полочкам. Потому что до Стерна и Руссо все, в общем-то, было достаточно просто и однозначно. Внешний поступок человека практически однозначно характеризовал его как положительного или отрицательного персонажа. То есть у вас как бы существовала заранее заданная шкала внешней оценки, в которой практически вот такая бухгалтерская книга, в которой есть дебет-кредит, да, вот есть плюс-минус. И по этой бухгалтерской, условно говоря, книге, там духовный, бездуховный, там благородный, неблагородный, лжец или же, значит, правдолюбец и так далее, вы могли однозначным образом человека интерпретировать через его внешний поступок. И вот Стерн обнаруживает, что нет. Вот так не получится. Потому что это опять потом впечатляюще покажет Руссо. Потому что ложь, воровство, неискренность, там, корысть, это не качество. Это вот не как бы пришитое к человеку качество. Это некий процесс, некое состояние, которое возникает и может возникнуть как бы у каждого в зависимости от определенного сочетания, с одной стороны, жизненных обстоятельств, а с другой стороны, внутренних человеческих предрасположенностей. И вот это было очень серьезно, потому что это фактически отменяло чисто идеологически чисто идеологическую постановку проблемы добра и зла, которая может быть осуществлена в рамках социальной, то есть, скажем так, имманентной реальности. То есть, вот вдумаемся. На самом деле, речь идет о том, что в рамках имманентности вопрос о критерии этичности поступка поставлен быть не может. И это очень серьезно. Еще раз повторю, может быть, с вариантом, чтобы так это страшно не звучало, в рамках имманентности вопрос о моральной этичности поступка поставлен быть не может. То есть, речь о чем? Вам в той реальности, проверяемой, обсчитываемой, значит, социально признанной, общей, вообще подвергающейся обобщениям объективной реальности, вам не найти того аппарата, такого инструмента критериального, который однозначно бы говорил, вот этот хороший, этот плохой. Оказывается, что источником критериальной оценки человека и поступка выступает область, выходящая за пределы имманентности. Вот тут была страшная проблема. Вот до этого они дошли. То есть до чего они дошли? Они дошли до того, что мораль, предписываемая социум, обществом, и нравственность, которая вытекает из внутренних побудительных мотивов поведения человека, не одно и то же. Невозможно с помощью внешних моральных оценок определить, нравственен человек или нет. А это, между прочим, отменяло, или по большому счету, под большой вопрос ставило вообще проблему всякого теоретизирования. Понимаете, какая штука? Совершенно сумасшедшая. Жили-жили, дожили до 18 века, и вдруг обнаружили, что весь наработанный цивилизацией механизм философских, теологических, культурных и прочих внешних интерпретаций, теоретических интерпретаций, не работает. Что, точнее, их может быть сколько угодно. Точнее, оказывается так, что как только вот у вас множественная картина мира возникает, вы можете на одну теорию всегда положить другую. На красную масть черную. Все. Это было черт знает что. И это было правда. Потому что это правда, потому что оказывается, что реальность, с которой мы имеем дело, она как бы все время ускользает за границы возможностей однозначного описания этой реальности. Но вот дальше возникает страшный вопрос. Это мы так быстро не ответим. Да, может быть, и вообще не ответим, что теперь. Но давайте зафиксируем и попробуем понять, к чему же это приводило. И каким же образом с этим приходилось иметь дело. Значит, вы помните прекрасно, я об этом много раз говорил, что весь 18 век, эпоха просвещения, как эпоха компромисса на самом деле, она и возникает после того, как зубодробительно, с помощью всеевропейских войн, с помощью резни, с помощью, значит, всевозможных столкновений теоретических в 17 веке, там, одной 30-летней войны в Германии достаточно, выясняли вопрос-то, красная масть или черная. В 18 веке стало понятно, что если дальше выяснять этот вопрос, то просто некому будет его скоро выяснять вообще. И тогда у вас 18 век, в рамках идеологии просвещения, он приходит к выводу, компромисс важнее. Не так важно, красное или белое, или черное. Не так важно, добро или зло. А важно, чтобы мы могли жить, торговать, есть, пить, детей воспитывать, производить, семьи заводить, дальше двигать цивилизацию и так далее и тому подобное. И вот хочу обратить ваше внимание, что этот компромисс, ну, понятно, что на уровне идеологии там этот компромисс может там провозглашаться и так далее. Но самое важное другое. Ведь любая идеология, она растет на базе мироощущения конкретного человека. Значит, у вас тогда, для того, чтобы это в массовом порядке могло осуществляться, должен был возникнуть вот такой компромиссный человек. Причем, сразу хочу сказать, поймите, пожалуйста, на какой же базе мог бы этот компромисс состояться между красным и черным, между добром и злом? Он мог состояться только на двух. И были только две возможности. Первая возможность, вот вы спросили, что же тогда, заключалась бы в том, что тогда, опираясь на всю толщу, на всю мощь европейской традиции, культуры, надо было на теоретическом уровне построить модель, не скажу систему, но скажу модель, которая позволяла бы интерпретировать, а как такое может быть, как в отношении поступка человека, или же там события какого-то, или же явления какого-то, мы можем высказывать одновременно две разные точки зрения. Что это означает? То есть нужно было построить модель какого-то миропонимания, которая позволяла бы нам, тем не менее, найти определенный критерий хотя бы внутренней оценки. Ну, в общем, из того, что я сказал, совершенно понятно, что этот критерий в данном случае может находиться только в трансценденте. То есть вы только в одном случае можете примирить две непримиримые противоположности, с которыми вы сталкиваетесь в реальности. Что было сделано на самом деле в символе веры, еще в начале самой христианской эпохи. Вот когда вам про природу с Христа сказали, что это человеческое и божественное, не слиянно, не раздельно, то фактически, вот самое удивительное, что как раз в христианской-то Европе в 18 веке то, что этот ответ уже был дан, замечательным образом просмотрели. Что эта модель содержится, казалось бы, в самой основе культуры христианской Европы, как-то никому в голову не пришло. Я вам уже объяснял, по какой причине. Потому что само христианство в этот момент, как организация, как социальная структура, оказалось катастрофическим образом скомпрометировано. Скомпрометировано тем, что конкретная церковь с конкретным государством находилась в полном слиянии. То есть, что, ну, они просто взяли и монетизировали то, чем, то поле, которым они занимались. Они просто-напросто его подстелили под обслуживание вполне конкретных социальных программ. И поэтому доверия никакого не было. Вместе с водой грязной выплеснули, естественно, и ребенка. Значит, вот первый, как я уже сказал, момент, это была задача теоретического же, тем не менее, или же, скажем так уж, если не философского, то теолого-философского обоснования возможности существовать в мире, в котором истина может приходить в разноинтерпретационных моделях, под разными именами. И была вторая, естественно, возможность. Ну, и не секрет, что все развитие дальнейшее пошло именно по этому пути. А вторая возможность заключалась в том, вы, наверное, догадываетесь, нет? Так мы все это делаем. Вторая возможность заключалась в следующем. Но от этого же можно с ума сойти, если вдумываться в эти вопросы. О чем вы говорите? У нас масса насущных проблем. Нам надо детей в детский сад устраивать, нам надо зарплату получать, нам нужно заниматься методическими указаниями. Вот сегодня это было совершенно замечательно. И вот, я сказал, должен был появиться человек, который в своем поведении, в своем сознании, как бы этот компромисс осуществил. Вот этого человека нам Стерн и показывает. Потому что это что за человек? Это обыденный человек. В каком же смысле он обыденный? Повторяю, не низкий, не там плебей, не третье сословие, а обыденный человек. То есть это такой человек, который имманентные проблемы собственной жизни ставит на первый план. А теоретические проблемы под предлогом их неинтерпретируемости и неразрешимости выносит за пределы жизненного поля. Потому что он говорит, если мы будем заниматься теоретическими проблемами, мы выбьем друг другу зубы, а нам надо сесть, то есть, короче говоря, пить пиво с приятелем важнее, чем выяснять истину. Красота. Красота. Но, друзья мои, заметьте, пожалуйста, это дало возможность найти компромисс, на котором цивилизация дальше весело поехала вперед. Потому что мы сняли как бы вот эту вот тревожащую нас, ну, в 19 веке это будет окончательно оформлено в философии позитивизма, в философии положительного факта. Мы сняли тревожащую нас проблематику, которая, теоретическую проблематику, которая ускользает трансцендентная, ибо это требует тогда подключения каких-то небывалых духовных ресурсов. Причем, заметьте, пожалуйста, в чем вся проблема? Уже не на уровне высшей власти иерархической головки общества, а на уровне каждого человека. А каждый человек, он обыденный человек. Каждый человек, он обыденный человек. Вы его не можете на уровне, понимаете, какая штука? На уровне живого вплетения в смысловой культурный контекст вы его не можете к этому подключить, потому что каждого человека, нету средств у общества. Вот что у нас с образованием? И во всем мире с образованием происходит. Потому что вплести каждого человека в смысловой контекст цивилизации и добиться, чтобы он поступал как трагический герой и ставил перед собой фактически неразрешимые вопросы бытия и жил в свете этих вопросов, ну я не знаю, как много таких людей, это раз, и б, если даже они по природе там своей к этому готовы, вам нужно потратить огромные деньги для того, чтобы они получили соответствующее образование, дающее им возможность эту процедуру осуществлять. Вот тупик. У цивилизации просто не было ни храбрости, ни ресурсов, и до сих пор не остается для того, чтобы это осуществлять. Результат? Результат понятен. Постепенно, с течением времени, вы будете получать все большую и большую деградацию качества человеческого материала. Потому что чем больше и больше у вас цивилизация будет крутиться вот на этой компромиссной обыденности, которая ведь просто-напросто что делает? Она все больше и больше выводит человека за пределы культуры. Это с неизбежностью. Вот если вы встали на этот путь, то у вас неизбежностью культура будет деградировать, потому что культура, как иерархическая система, она призвана держать человека в смысловом поле, а нельзя ставить смысловых вопросов. Дальше мы перейдем к реализму и романтизму, я еще более вам покажу, почему теперь нельзя ставить этих смысловых вопросов, почему они тотально разрушительны, почему всеми возможными способами современный человек от них бежит. И вот Руссо-то нам, этот самый Стерн, нам и показывает, что вот проблема. Да, обыденный человек замечательным образом в своем поведении уходит от рационалистических, неверных рационалистических интерпретаций жизни. То есть, он не фанатик, да. Что было страшно? К чему пришло общество за предыдущую эпоху? Оно пришло к пониманию, что всякое одностороннее настаивание на определенной истине чревато искажением этой истины и фанатизмом. Ну, понятно, Господи Боже. Достаточно, извините, в средние века вам быть левшой для того, чтобы вас сожгли на костре. Или же, допустим, я приводил этот пример, что когда, значит, ловили ведьму очередную, да, то брали иглу и сначала протыкали все родимые пятна, потому что если у вас из родимого пятна кровь не пойдет, то это значит, что это дьяволово отметина. И так можно перечислять, перечислять и перечислять. Вот в прошлом году мы с вами о Вольтере говорили, да, и я вам читал его строки, посвященные тому мракобесному совершенно состоянию, когда вот общество встало на какую-то определенную позицию и дальше осуществляет. Я только хочу заметить, друзья, следующее. Парадокс обыденности заключается в том, что она абсолютно не гарантирует возвращение фанатизма в самых разнузданных формах в любой момент. По очень простой причине. Потому что у обыденного сознания нет теоретического заслона от любого мракобесия, которое социально может быть навязано в любой момент. Что прекрасно показал опыт 20 века. Потому что, Европа к 20 веку со всей, как бы там, своей христианской историей, со всем что угодно, батюшки, и пришли к коммунизму и фашизму. К разнузданным формам спекулятивной религиозности, по сути дела. Потому что это так или иначе понятно, что все эти идеологии были выстроены по идеологическому принципу определенной религии. Вот так. Значит, с одной стороны, обыденный человек, который восторжествовал, начал строить свой комфортный мир, комфортный в том числе потому, что он базировался на сочувствии, на естественности, на том, что не будем торговать, не будем резать друг друга, даже на плюрализме том же самом, но, повторяю, вся проблема в том, ужас. Как я только слышу, урок, значит, толерантности. Вот. Я каждый раз себе представляю, боже мой, о чем они будут говорить? Они будут говорить о том, что надо, они другие, но их надо любить. Даже не любить, а уважать там, не бить, по крайней мере. А что не бить-то? Почему, собственно, не бить? Вот до тех пор, пока не будет дан внятный смысловой ответ, почему нельзя резать человека, или же там, я не знаю, по крайней мере, из любви к нему принуждать человека к истинной вере, а все уже готово. Вот на канале «Союз», допустим, есть такой говорун, православный профессор, который сладкие очень речи произносит и так далее. Я забыл его фамилию. Ну вот, не далее он так вот иезуитски, улыбаясь, пальчиком грозил и говорил: православие – истинная вера. Вот это надо доказать. Понимаете, какая штука? Да, наверное, истинная. Но если ты пытаешься обосновать, что православие – истинная вера, а, простите, миллиард там, я не знаю, конфуцианцев, или же даосов, или же там миллионы и миллионы индуистов, или кого хотите других, вот они идиоты, причем на протяжении всей истории, которая гораздо более длительная, чем наша христианская православная, у меня лично возникают очень серьезные сомнения по этому поводу. И вот так запросто переступить через эти сомнения, и вот просто так вот как бы сказать, вот у меня есть точное совершенно обоснование, так дело в том, что те тоже скажут, что у них есть точное обоснование. Вот мы и получили всю ту же самую ситуацию, в рамках которой либо я должен, тем не менее, дать теоретическое обоснование, а как же так может быть, что и у индусов, и у православных, и там у католиков истинный Бог. Либо я должен на основе толерантности и обыденности, то есть равнодушия к ближним своим и к вере, которую я исповедую, обращаю ваше внимание, в рамках такой модели обыденного человека толерантность может возникать только на базе равнодушия к ценностям духовным. Что и имеем. Мы потому имеем толерантность в нашем обществе, что оно абсолютно равнодушно к духовным ценностям. Поэтому, если в рамках предыдущей модели наше государство ставит задачу, с одной стороны, повышение духовности, а с другой стороны, сохранение толерантности, оно ставит невозможную задачу. Повышение духовности в рамках старых моделей единой истины будет с неизбежностью приводить к нарушению всякой толерантности и приводить к столкновению лоб в лоб общества. С неизбежностью. Значит, мы должны, отказавшись от вот этой чистой холодной манной каши обыденного человека, просто не желающего думать о предельных смыслах, отодвигающих их в сторону, мы должны выработать новую модель понимания духовности. Или, скажем так, вернуться к старой, которая была уже в рамках, думаю, что и индуистской, и конфуцианской, даосской точно, потому что там вот эта вот дуальность, она вообще присутствует как принцип дополнительности все время, ну, к основам нашей христианской культуры, которая в символе веры это есть. Не два, то есть не три Бога, но один Бог, который одновременно троичен. Итак, я сказал, что у Стерна автобиография, которая при этом очень интересная автобиография, заявленная как косвенная, что ему сразу дает две вещи в руки. Ну, во-первых, он может быть самоироничен, и он прекрасным образом этим пользуется. Слава тебе, Господи. Ну, например, когда он там о своей... Да, кстати говоря, смеянию подвергается даже сверхчувствительность его героя. Там я в прошлый раз это вам цитировал, когда он встречает там сумасшедшую Марию, и та ему рассказывает о своих горестях, он начинает рыдать, она начинает рыдать, значит, он орошает платок ее слезами, потом своими слезами, потом своими слезами, потом ее слезами. В общем, это все превращается в такую мыльную оперу, очень смешную. Вот. А и с другой стороны, есть еще замечательная вещь, на которую он может пойти. И это правильно, потому что в его рефлексиях, вот в его авторефлексиях герой не свободен ни от самолюбования, ни от иронии, ни от серьезности, когда он наблюдает за собой. Ну почему можно быть несвободным от самолюбования? Да потому что я не пишу открыто впрямую о себе любимом. Ибо если я начну, как это делает Руссо, и вот сейчас мы уже к нему переходим, ну, наверное, маленький перерывчик все-таки сделаем. Значит, когда Руссо переходит к тому, что он в лоб прямо пишет о себе, возникает две неприятных штуки сразу. Почему? Сейчас поймем. После перерыва поймем. Сейчас это скажу и перервемся. Во-первых, он не может себе позволить впрямую откровенно предастся самолюбованию. Хотя он постоянно ему предается. Но это приходится делать очень так косвенно, с всякими там самооправдание и самолюбование. Это немножко разные вещи. Потому что, когда, вот поймите, пожалуйста, вот как только вы, говоря о себе, начинаете заниматься самолюбованием, вы немедленно ставите слушающего вас человека, я уже не говорю о себе самом, в двусмысленное положение. И то же самое с иронией, с самоиронией. Потому что самоирония, ну, это прекрасная, конечно, вещь, но лучше, когда она внутри тебя. Ибо если ты, опять же, на публику начинаешь систематически заниматься самоиронией, то публика не знает, как ей в конечном счете реагировать. То ли человек дурак, то ли он меня провоцирует, да? И вот это, друзья мои, как такой... неприятнейший запашок исходит от исповеди Жан-Жака Руссо. Он соблазнитель. Итак, друзья, исповедь Руссо. Ну вот вообще мы имеем дело с великой книгой, действительно великой книгой. Книгой, про которую я понимаю, что она великая, и терпеть ее не могу. И читать не могу. Потому что эта великая книга при этом страшно занудна. Она занудна прежде всего потому, что она построена по типу избыточной мыльной оперы. Когда, ну, ты прочитал, вот понимаете, в чем дело? Чем художественное произведение, скажем, ну, то же самое «Сентиментальное путешествие» от исповеди Руссо отличается. Дело в том, что автор «Сентиментального путешествия» может производить отбор. В том числе отбор сюжетный. Он может, скажем, о каких-то эпизодах упоминать, а каких-то не упоминать. Он может, вообще говоря, под какую-то свою концепцию идеологическую подверстывать как бы тот притчевый и тот сюжетный материал, который ее раскрывает. Ну, один раз раскрыл, два раза проиллюстрировал, и хватит, что называется. Вы можете укрупненно дать что-то одно там, и так далее. Что происходит с Руссо? Ну, давайте прочитаем. «Я предпринимаю дело беспримерное, которая не найдет подражателя. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы. И этим человеком буду я. Я один. На самом деле неправда, он там про мадам де Варанс практически пишет таким же образом. Я знаю свое сердце и знаю людей. Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною. Осмелюсь думать, что я не похож ни на кого на свете. Если я не лучше других, то, по крайней мере, не такой, как они. Хорошо или дурно сделала природа, разбив форму, в которой она меня отлила? Об этом можно судить, только прочитав мою исповедь. Значит, книга, это получается сразу парадоксальная, предельно саморазоблачительная и предельно панегирическая. Потому что Руссо само саморазоблачение делает орудием, делает как бы вот тем трамплином, с которого начинается панегирик, апофеоз. Я решил сделать их, свои воспоминания, произведением единственным в своем роде, по своей беспримерной правдивости, чтобы хоть раз можно было увидеть человека таким, каким он является в своей внутренней жизни. Я всегда смеялся над притворной наивностью Монтэня. Монтэнь ему не дает покоя, сейчас поймем почему. Он как будто и признает свои недостатки, но всячески старается приписать себе только те, которые привлекательны. Тогда, когда я всегда считал, и теперь считаю, что я, в общем, лучший из людей. И вместе с тем уверен, что как бы ни была чиста человеческая душа, в ней непременно таится какой-нибудь отвратительный изъян. Я знал, что в обществе меня рисовали чертами до такой степени непохожими на мои, а иногда и такими уродливыми, что даже не скрывая ничего дурного в себе, я могу только выиграть, если покажу себя таким, каков я есть. Сколько ничтожных мелочей приходится мне раскрыть перед людьми. В какие подробности, возмутительные, непристойные, часто ребяческие, смешные, придется мне входить, чтобы следовать за нитью моих тайных наклонностей, чтобы показать в каждом, как каждое впечатление, оставившее след в моей душе, впервые проникло в нее. Я говорю о себе самом самые отвратительные вещи, в которых вовсе не желал бы оправдывать себя. Я готов к публичному осуждению, но пусть каждый читатель поступит так же, как поступил я, и пусть так же углубится в самого себя и перед судом своей совести скажет себе, если посмеет, все-таки я лучше этого человека. Ну, гениально, что же можно сказать. Превратить как бы систему самоосуждения в систему самооправдания, самовозвеличивания. Потому что, да, он, конечно, ворует, он, конечно, онанизмом занимается, он склонен к эксбиционизму, у него недержание мочевого пузыря, у него неприятные там истории на половом фронте, он приврать любит и многое-многое-многое-многое другое. Но, в общем, он лучший из людей. Потому что все остальные такие же, все одним миром мазаны, но он не стесняется, точнее, имеет мужество в этом признаться, тогда как все остальные лицемеры. Ну, во-первых, само название этой книги, я бы сказал так, было совершенно скандально. По той простой причине, что, естественно, весь христианский мир уже знал одну исповедь, написанную, как известно, блаженным Августином, в которой блаженный Августин, в общем, делал то же самое, что Жан-Жак Руссо, а именно, он саморазоблачался. Он фактически полностью себя, как бы вот одежды снимал, и представал голеньким, но... А вот тут, друзья мои, очень серьезное но. Потому что делал это блаженный Августин перед Господом Богом, перед которым мы все и так голенькие. И Господа Бога нашей наготой. Ни скандализировать, ни соблазнить вот никоим образом невозможно. Кроме того, вот еще в чем вся проблема. А что значит голенькие? Вообще, насколько мы можем быть голенькими? Вообще, что, можно себе представить человека, вот какую-то степень наготы, которая вот как бы есть сама по себе? Речь-то ведь идет не только об одежде или фиговом опоясании. Любой человек существует в одежде контекстов своего бытия. Их множество. Бытовые контексты. Контексты рождения, крови, там, биологических всевозможных связей. Контексты миропонимания, культуры. И вот если мы все это снимем, то вообще что-нибудь останется? Следовательно, та голость, которую нам демонстрирует Жан-Жак Руссо, это, по сути дела, иллюзия голости – это некая условность голого человека. Б. Поскольку эта нагота демонстрируется не перед Господом Богом, а перед людьми, а к Богу там, собственно говоря, никаких обращений вообще нету в его исповеди, то, как вы знаете, в сексологии это называется одним неприятным словом – эксбиционизм. Да. И вот этот привкус эксбиционизма постоянно ты ощущаешь, когда его гениальную, глобальную, да, действительно как бы озаренную вот этой вот фантастической идеей написать то, что никто никогда не писал, книгу ты читаешь. Конечно, это есть и в сюжете, потому что на самом деле это ему было присуще. Если бы это ему было не присуще, он не написал бы этой книги. В нем жило вот это вот желание в темном углу вдруг себя все снять. Доведенное до предела. Значит, что отсюда? Ну, отсюда получилась очень странная вещь. Дело в том, что чем прямее, тем кривее оказывается. Почему? Я уже сказал. Потому что ты начинаешь разбираться, ты начинаешь читать вот это все. И ты понимаешь, что так или иначе он конструирует некую условность своего правдолюбивого «я». Потому что, понимаете, какая интересная вещь? Ну, то, что мы воруем, там, то делаем, все делаем, ладно, это ерунда. Но главный пафос в том, что мы не врем. Врет. Ну, как сказать? Врет, на самом деле, хотя бы просто потому, что, как он сам пишет, ну, во-первых, по памяти написать всю свою жизнь невозможно. Я вот точно совершенно свидетельствую. Я иногда какие-то старые дневники свои открываю, читаю и думаю, а кто это такие? И где это я был? Вообще, это я там был? Потому что наша память вообще устроена абсолютно избирательно. Ну, я уж не буду говорить об этом. А он пишет так. Вся первая часть была написана по памяти. Я, возможно, сделал там много ошибок. Вынужденный писать по памяти и вторую часть, я, вероятно, сделаю их гораздо больше. У меня есть один только верный проводник, и я могу на него рассчитывать. Это цепь переживаний, которыми отмечено развитие моего существа, а через них последовательность событий, являвшихся их причиной или следствием. Я могу пропустить факты, изменить их последовательность, перепутать числа. Но я не могу ошибиться ни в том, что я чувствовал, ни в том, как мое чувство заставило меня поступить. А в этом-то главным образом все дело. Дать историю своей души обещал я, и чтобы верно написать ее, мне не нужно документов, мне достаточно, как я делал это до сих пор, заглянуть поглубже в самого себя». Он заглянул. Это правда. Он заглянул, и возникла совершенно удивительная вещь, небывалая, которой до него действительно в литературе не существовало. И в этом смысле исповедь Руссо – это действительно отправная точка всего западноевропейского романа и, может быть, вообще всей западноевропейской литературы XIX и XX веков. Потому что что он сделал? Он впервые показал, еще до романтизма, Но, как я сказал уже, он рационалист и поэтому точно не романтик. Еще до романтизма он показал вот какую удивительную штуку. С одной стороны, он воспроизвел всю душевную жизнь человека в ее переходах и текучести. Он просто показал, что человек одновременно испытывает целый веер различных чувств, которые прихотливым образом скрещиваются. И вот как спроецированные на конкретные события, вот какой результат они дадут, это, в общем, очень сложная штука. Это целая там высшая геометрия для того, чтобы все эти равнодействующие силы, которые там внутри нас бунтуют, рассчитать. Это с одной стороны. Но, понимаете, этого было бы мало. Почему? Потому что, ну вот, когда вы доходите, кстати говоря, и в этом Руссо на самом деле выгодно отличался от очень многих уже своих последователей. Потому что, когда вы доходите, а ведь до чего он доходит? Он доходит до понимания глобальной обусловленности человека огромным количеством приходящих внешних и внутренних обстоятельств. Он понимает вот то, чего не понимали до него. Потому что, повторяю, любой конфликт традиционной литературы и традиционного искусства развивался как конфликт идеологический и свободный. То есть благородный рыцарь сражался с драконом и спасал принцессу, потому что он свободно выбирал путь добра и христианской справедливости. А злодей Ганилон был злодеем, потому что он таки наоборот предавал своих и, значит, вот, вставал на сторону темных сил. Так вот, Руссо вам скажет, что это все абсолютно условная и нежизнеспособная схема, потому что никакой рыцарь никакую принцессу, сражаясь с драконом, не спасет до тех пор, пока не будет огромного количества превходящих обстоятельств и условий, которые дадут ему, с одной стороны, возможность это сделать, а с другой стороны, прямо заставят его это сделать. И пока вот эти все многочисленные там вот вещи не сойдутся в единый клубок, никакой рыцарь никаких принцесс спасать не будет. И более того, при определенных обстоятельствах вообще никаких принцесс никто спасать не будет. Другое дело, что и драконы к тому моменту повыведутся. Или же принцессы станут драконами. Это уж надо приглядеться к ситуации. Но вы понимаете, какая штука? Вот дело в том, что когда вы вдумаетесь в это обстоятельство, то ведь на самом деле здесь произойдет одна страшная штука. По сути дела, вы потеряете личность. Потому что тогда, если окажется, что всякое ваше движение души, мысль, там, поступок, там, идеология, которой вы придерживаетесь, мало того, что ситуативна, а она жестко завязана на там, всевозможные внешние детерминации, то тогда реально будет спросить, а почему вот эта совокупность разных равнодействующих называется данной фамилией и носит это имя. Что отличает ее от другой совокупности разных действующих факторов, которые в разных обстоятельствах также начинают вот этой вот некой человеческой сущностью играть? То есть возникает следующий вопрос. А единство-то личности где? И вот должен сказать, что в этом даже, не в том, что он там понял, насколько все сложно переплетено и так далее. И показал это, сейчас продемонстрирую как. Даже не в этом. А в том, привет психологам, что он дал интерпретацию, а на чем же может базироваться единство-то вот этого конгломерата. И вот самое замечательное. Но, кстати, должен сказать, что здесь будет и великое его открытие, и страшный подарок всему оставшемуся человечеству. И, кстати говоря, опять вспоминается блаженный Августин. Потому что ведь со времен блаженного Августина Жан-Жак Руссо предпринимает действительно небывалое. В рамках христианской культуры, и мы с вами об этом говорили, блаженный Августин сделал великую штуку. Он обосновал единство человеческой личности. Он показал, в чем, собственно, состоит наша человеческая уникальность. При всех превходящих обстоятельствах. То есть, где, вообще говоря, может возникать вот эта самая духовная свобода человека. Потому что речь-то всего лишь идет о том, рабы мы или мы свободны. Потому что если мы, ничего в нас нету за исключением вот этих детерминаций, мы рабы и все. Но рабы, есть эти детерминации, это все мы знаем. Ну, а где тогда то, что нас выводит за них? И блаженный Августин это сказал в своей исповеди. Вот когда я перед лицом Бога исповедуюсь и каюсь, кстати, это еще одна очень важная вещь, потому что исповедь блаженного Августина, как исповедь, это прежде всего покаяние. Исповедь блаженного, исповедь Жан-Жака Руссо, как исповедь, это не покаяние, а самооправдание. Так вот, ответ блаженного Августина очень прост и сложен необыкновенно. И мы опять возвращаемся к тому же, что, собственно говоря, когда вот сейчас пытаются искать, а где же взять те основы духовности, на какой же базе нам выстроить вот это вот понимание, которое нам позволит двинуться дальше, так я скажу, не надо ничего особенного искать. В рамках изначального христианства все это и было. Только надо заново прочитать, наполнить новым содержанием в том смысле, что это просто нужно пропустить через всю европейскую культуру, которая наработана за эти века, и понять, что лучшие умы человечества, уж по крайней мере в рамках Европы, потому что там то же самое все, но там другие модели, другие гештальты, другие интерпретационные системы, другой язык, и я туда не полезу просто потому, что я не знаю этого языка. Но подозреваю, что все то же. Так вот, в рамках христианской культуры эти базисные идеи были высказаны. И блаженный Августин нам скажет, перед лицом Бога, то есть трансцендентного, то есть вот когда вы поставлены перед лицом истины, выводящей вас за пределы не только собственных желаний и нежеланий, но и любых требований, предъявляемых вам коллективом, социумом, государством, народом, человечеством, потому что и человечество в целом может быть очень малосимпатичной средой. Вот только перед лицом трансцендентного или Бога, или истины, или как хотите это называется. Но понятно, что это то, что выходит за пределы того наличного, реального, обыденного мира, который мы просто можем пощупать, пожевать, присвоить. Так вот, только перед лицом этого мы и обретаем свою уникальность, как предназначенность, свободу и личность. У Жан-Жака Руссо и в этом переворот. Закрыты пути такой интерпретации. Тогда ему нужно что-то сделать. Ему нужно обосновать. Ну а где же этот субстрат, который дает мне возможность свою личность сохранять. Отсюда, кстати, я напомню вам, что я сказал. Рационалист он. А в чем же он рационалист? Да дело в том, что на самом деле вся его исповедь построена на целой системе мнимых парадоксов. Он постоянно рассказывает о себе, и это замечательно, потому что вот и психология именно так и будет работать. Вот у вас есть парадокс, который заключается, например, в том, что Жан-Жак Руссо скупой, но при этом он не ценит деньги. Как так, скажем? А очень просто. И дальше у него есть так называемые первичные элементы личности, через которые, а первичные элементы его личности, и он постоянно к этому возвращается, заключается в том, что у него пылкие чувства и медленный разум. Поэтому он быстро воспламеняется, но он ленив и не может противостоять контролям разума своего своим эмоциям. Отсюда его чувственность, отсюда, значит, его невозможность удержаться перед соблазном, отсюда, например, то, что он не может не украсть, потому что вот сейчас это конкретно хочется, он чувственный человек, который на конкретность, за конкретность цепляется. Вот он, его как бы крючком вот так каждый раз зацепляет что-то. При этом разумом-то своим, вот понимаете, что гениально он совершенно понимает, что для него, например, проблемы добродетели на теоретическом уровне не стоит. Он знает, что хорошо и что плохо. Но проблема добра и зла для него возникает каждый раз, и вот не случайно, на вот этом чисто психологическом личностном уровне. Потому что первые элементы его личности, имманентные вот эти, природные, ум такой, чувство такое, они устроены так, что в каждой конкретной ситуации ему трудно подыскать идеологически ленивый, медленный ум, обоснование, интерпретацию того, что он собирается сделать, да, и он импульсивно поступает вот так, как на самом деле, может быть, и не стоило бы поступать. Но, правда, я же сказал, апология. Но поскольку он чувственный, добрый, природный человек, лучший из людей, как он сам говорит о себе, вот, он, тем не менее, в конечном итоге, он все равно лучший из людей. Потому что он потом вот сообразит, он, значит, вот про себя всю правду расскажет, он себя осудит, отречется от своих заблуждений, ну и правда потом наделает новых. А на самом деле надо сказать, что он действительно очень многое про себя понял. И понял правильно. Он понял следующее, что при изощренной тонкости чувства, при очень глубоком понимании на самом деле нравственных и добродетельных начал, у него практически совершенно отсутствовала система торможения. У него система контроля отсутствовала. Друзья мои, тут и вопросов нет. Если вы встаете на позицию, что природа определяет ваши естественные чувства, и начинаете проклинать цивилизацию, которая выстраивает себя на базе культуры неестественной, то у вас и не будет никакой системы самоконтроля, потому что культура – это есть насилие над собственной естественностью, и никак иначе. Культура дает нам систему самоконтроля. Культура как некий мощный интерпретационный механизм, который позволяет вам, причем не в рамках отдельной интерпретации, так написано там-то, там-то, поэтому надо делать так-то, так-то, а вы находитесь в мощном контексте многоинтерпретационных полей, и в нем вы тогда, как слалами, прислушиваясь еще к тому, что оттуда вам говорят, вы тогда можете не всегда естественно. Да и, наверное, редко. Но, тем не менее, хоть когда-то противостоять чисто конкретному соблазну, который вытекает из наших мощных страстей. И никак иначе. Что? Про то сказано, соблазн должен прийти в мир, но горе тому, через кого он придет. Вот ничего не сделаешь. Понимаете, это жесткая и жестокая штука. Вот так. Но более того, вы думаете, что блаженный Августин мог? Он исповедь потом и пишет, как грандиозное покаяние в своих заблуждениях. Причем он, я бы сказал так, кается до такой степени, что впадает в еще, может быть, большие заблуждения, которые, например, состоят в том, что по чисто его личным человеческим основаниям, а он, как известно, был очень сластолюбив, Августин, да. Вот когда он это в себе преодолел, то это ведь именно в значительной степени Августин так прочно связал пол с грехом в христианстве. Вот это вот понимание, что первородный грех, он как бы связан с вот этим половым влечением, да, и это во многом может быть так, потому что для этого даже и дает основание до какой-то степени библейская история, хотя впрямую нет. Но тем не менее у Августина это получило очень такое обоснованное развитие. Ну почему? Он каялся. Он вырабатывал систему самоинтерпретации самоограничений. И вот без системы самоограничений, которые дает только культура, вам ничего не сделают. Еще раз скажу, не просто культура. Потому что если вы встаете на позицию чисто психологической интерпретации личности, то есть растворяете личность в имманентном, конкретно природном, то отсюда и возникают все правила и все технологии нашей сегодняшней цивилизации. Вот вообще вся ее технологичность, она отсюда. От Руссо, батюшки. Потому что, ну, вот если я понял, что у меня есть текучесть сознания, а дальше все адресуется к первым элементам, то дальше мне что нужно там? Психоанализом или еще чем-нибудь. Скрыть эти психоэлементы. Разные школы по-разному интерпретируют. Там Фрейд вам скажет, что папа с дочкой пытался спать или еще что-нибудь, или кому-то там соску не так давали и так далее. Первый элемент очень значительный. Правда это? Правда. Правда. Но это та правда, которая никак не выводит вас за пределы все тех же самых детерминаций. И тогда что, собственно говоря, делает наша цивилизация? Она пытается одну детерминацию вытеснить другой детерминации. Она говорит, ну вот у тебя там на душе кошки скребут, а я тебе дам таблеточку, которая изменит химизм организма и опять тебя переведет из одной детерминации в другую. Но дело в том, что вы все равно в этом смысле никакой свободой-то обладать не будете, вам никуда не деться. Потом будет третье, четвертое, пятое, все. Вы потеряны, вас нету как уникального субъекта, вас нету как личности. Здесь, секундочку, значит, но давайте посмотрим, как это замечательно у него работало. Потому что это действительно было открытие, без которого дальше двигаться было нельзя. А именно что? А как вот действительно вот все эти механизмы устроены? Тут уже и Толстой потом на этой почве будет взрастать, и Достоевский, и кого только. Ну, сокровищница, самая настоящая сокровищница. Ну, вот, например. Да, причем сокровищница в разных совершенно смыслах, потому что он действительно впервые про человека стал говорить удивительные вещи. Ну, например, он рассказывал о любви втроем. О том, как вот мамочка, госпожа де Варанс, которую он, значит, пристает в Савойи, не в Савойи, в Сардинском королевстве, вот, причем совершенно уникальный и абсолютно парадоксальный очерк характера госпожи де Варанс. Значит, вообще, в рамках обычных интерпретаций, перед нами дама, которая ведет исключительно развратный образ жизни, она не просто там соблазняет молодого человека, который там при ней, но она еще, значит, соблазняет его, будучи связанной со своим лакеем, там, значит, а? Нет, не крестьянином. Лакей ее был как раз человеком в высшей степени образованным, Клотане. Именно у него-то, кстати говоря, и набрался ботанических сведений Руссо. И до конца своей жизни гербарий собирал, потому что этот Клотане, швейцарец, он на него оказал в этом смысле серьезное влияние. Вот. Казалось бы, перед нами, значит, ну, что называется, женщина, которая не может сдержать своих страстей. Парадокс, но все наоборот. Ибо Руссо рисует ее характер, как характер человека в высшей степени холодного, а при этом любящего добродетель, и при этом предпочитающего, вот за что он, кстати, ее осуждает, не за любовь втроем, не за что, а за то, что она предпочитает жить разумом, а не чувством, не сердцем. И он объясняет, что когда это она ему предложила быть ее любовником, так это она сделала из соображений чисто рациональных, практических. Во-первых, чтобы его в себе привязать, и во-вторых, чтобы он не предался, как она ему объяснила, связям, позорящим и порочащим его. Поэтому возникает вот такой фантастический треугольник, они живут втроем, и, ну это же действительно открытие. И вдруг мы из всей ткани романа выясняем, что как раз пока они втроем, все и нормально. А вот когда Клод Ане умрет, И казалось бы, ну вот, он остался с мамочкой, она старше его, конечно, но, кстати говоря, он будет до конца своей жизни, он потом уже в глубоких своих поздних уже годах, он посетит ее могилу, он будет специально совершать целое такое турне по всем местам, которые их связывали, вспоминать о ней как о самом близком своем друге, который сделал для его развития безумно много. И при этом, когда он будет описывать свое чувство к мамочке, он будет говорить о том, что с одной стороны он страстно ее любил, но с другой стороны, когда вот как бы все произошло, он почувствовал вот нечто как бы с инцестом связанное, потому что для него она где-то была мамочкой. И вот оно, парадоксальное строение наших чувств, переживаний, интерпретаций. С одной стороны, мы этого хотим, с другой стороны, оказывается, что и не хотим. Но я сейчас хотел, это только прелюдия, потому что там вот эти двойные мысли, как замечательно он это понимает. Вот он умер, этот Клотоне, кстати говоря, как я уже сказал, после его смерти союз-то и распался, все окончательно ухудшилось. А, вот, и вот что пишет Руссо. «На другой день я с самой глубокой, самой искренней печалью говорил о нем с маменькой. И вдруг посреди беседы у меня появилась низкая и недостойная мысль, что я наследую его пожитки. Главное, прекрасную черную одежду, давно мне приглянувшуюся. Я подумал об этом, а следовательно и сказал, потому что при ней это было для меня одно и то же. Ничто не заставило ее до такой степени почувствовать утрату, как это подлое, низкое замечание, так как покойный отличался исключительным бескорыстием и благородством. Бедная женщина ничего не ответила, отвернулась и заплакала». Вот я хочу сказать, что вот при всех как бы негативных словах, которые я, даже не негативных, а скорее печальных словах, которые я говорил, говоря о Руссо, ну, нельзя не признать, что каждый кусочек сам по себе – это шедевр. Потому что это целое открытие. Ведь что, собственно говоря, он здесь открывает? Он открывает, то, что наша психическая жизнь, она так устроена, что в ней потрясающим образом самые, казалось бы, глубокие переживания, искреннейшие переживания, одновременно могут перемешиваться с совершенно корыстными стремлениями и мыслями. И что самое-то важное? Одно не вытесняет другое. Искренность при этом остается настолько искренностью, что он даже прямо тут этим и делится. Почему? Вот понимаете психологически, как это устроено? Он потому ей это и говорит, как он сказал, что искренен предельно. То есть, смотрите, с одной стороны сохранен вот этот целостный каркас личности, который, повторяю, смотрите, как эти первые элементы действуют, да? Она чувственно, чувствительно, страстно и лениво и медлительно для того, чтобы отрефлектировать и понять, что ты делаешь в этот момент. И вот из этих первых элементов складывается этот парадокс, который он здесь нам описывает. Так вот, я хочу сказать вот какую штуку. Сейчас мы еще примерчик один с вами посмотрим. Вот я хочу сказать вот что. Вот потому он и не был романтиком. Потому что на самом деле человек в интерпретации Руссо на самом деле не является человеком. Ибо в его интерпретации теряется самое главное. Невычисляемая, не доведенная до конца понимания тайна всякой личности. Ее незапрограммированность ничем, в том числе первыми элементами, казалось бы, жестко управляющими ею. Ибо в конечном итоге оказывается, что поведение героя Руссо понято и объяснено на каждом уровне. А следовательно, друзья мои, поставлено под колпак. Следовательно, оправдано, потому что нам показаны все механизмы, которым человек противиться не может. И полностью как бы выведено за пределы всякой возможности свободы, свободного выбора, свободного действия. М? фактически он говорит обо всем вне религиозном, потому что на этой базе начинают вырастать две грандиозные вещи. Первое, мы это обсуждали с вами в прошлый раз. Ну, например, когда мы говорили с вами о Юлии Реновой и Лоизе, и когда мы с вами говорили о его мыслях и воспитании. Я вам тогда говорил о том, что у Руссо получается совершенно замечательно. Он четко совершенно фиксирует противоречие, которое возникает между, так же как и Стерн, между общественной моралью и нравственностью. Ну, на примере Юлии или Новой Лоизы, или если вы будете смотреть исповедь, вот вам, пожалуйста, с точки зрения общественной морали, жизнь втроем, это абсолютно безнравственная вещь, да еще и невенчанная, да еще и вообще, он же там, когда он к ней приходит, но, правда, она не сразу его берет под крыло. Вот. Но он совсем мальчишка. Так что там понятно, что она ему манипулирует еще в том числе. В его же, как ей кажется, собственных интересах. Вот. Так вот, дело в том, что с одной-то стороны он все это описывает как факт внутренне для него абсолютно нормальный. Ну, нормальный в том смысле, что это счастье, это то, что определяет его на долгие годы. С мамочкой он, значит, испытал любовь, правда, он испытывал любовь там много-много с кем, и самое удивительное, что каждый раз он очень гениально совершенно, он фиксирует отличие своего чувства, вот это просто чувственная страсть, вот это, значит, там доходит, например, до любви к, значит, возлюбленной его друга, причем такой любви, которую он называет, быть может, самой острой, самой яркой, самой сильной своей страстью. А страсть эта проявляется в том, что он, значит, с этой дамой постоянно говорит о своем друге, о ее любви к его другу. И поскольку она вся переполнена этой страстью к его другу, то как бы и он начинает погружаться в эту стихию страсти со своей страстью к ней. И вот, вот это вот напряжение страсти, которое, тем не менее, как бы оно есть, она его захватывает, но при этом реализовано быть не может, оказывается, возбуждает его и как бы погружает в состояние переживания уже на срыве полном этого счастья, блаженства и отчаяния одновременно. И он говорит, так как вам, может быть, и испытывать никогда не удавалось. И вы, которые только начинали с поцелуя, а я им заканчивал, даже не подозреваете о том, как на самом деле, заканчивая поцелуем, можно уже в своем чувстве и обладать другим человеком, как бы, и, ну и так далее. Я просто хочу сказать о том, что это действительно было фантастически рафинированное понимание всех оттенков, которые может принимать человеческое чувство и страсть. Но уже сказал, в чем проблема? Проблема в безвыходности. Значит, и вот, например, еще одна замечательная вещь. Времени уже нет, не буду читать, на словах перескажу. Он там пишет одну комедию, которая внезапно понравилась Людовику XV. И ему намекают, что его приглашают во дворец, и намекают, что вот если он отдаст визит вежливости, то речь может идти о пенсии. Руссо не пошел. И вот интересно, как он интерпретирует, почему он не пошел. Ну, сначала следует благородная интерпретация. Как же это я, убежденный республиканец, пойду к королю, когда я еще, значит, на себя надел маску сурового гражданина и так далее, и так далее. Дальше другие мысли о том, что средств нет никаких, пенсия не очень бы помешала. Все-таки надо было бы пойти. Но посмотрите, пожалуйста, все начинается как бы с высоких вот материй, мотивов и так далее. Дальше снижаемся и начинаем выяснять, какие же подлинные. Вот дальше он дойдет до этих основных его первоэлементов. Дальше он думает о том, что а как он при дворе будет выглядеть. Он же не отесан, он не умеет себя держать, он может стать посмешищем, это самое страшное для него. Вот потом окажется, что все крутится вокруг вот этого ложного стыда, как он сам это называет. Наконец он знает, что у него недержание мочевого пузыря. И поэтому в самый ответственный момент от перепугу, от неумения себя держать, вообще может случиться катастрофа. И вот это на самом деле едва ли не главный мотив, который потом дополняется еще одним замечательным. Так и еще и неизвестно, дадут ли пенсию. И вот вся эта совокупность самых разных интерпретаций, самых разных импульсов, самых разных идей, которые переполняют его голову, в итоге дают результирующую, он не идет. Но, как мы видим, секрет раскрыт, потому что он просто-напросто рационалистически нам показал, что так или иначе все равно все свелось к его первоэлементам, одним из которых является ленность. Ему очень трудно вылезать из своей скорлупы. И стыдно проявлять свою истинную, неуклюжую, плебейскую природу. Но были более неприятные вещи. Один из таких перлов, где он признается в воровстве, причем не просто в воровстве, украл и ладно. А я бы сказал, сопряженным совершенно отвратительным обстоятельством. Будучи в услужении лакеем, опять-таки по чисто чувственным причинам, ему захотелось. Причем самое интересное, что тот, кого он обвинил, и был фактически косвенно причиной этому, ему девушка одна нравилась, и ему захотелось ей подарить розово-серебристую ленту, которую он и украл. Дальше выяснилось, что пропажу обнаружили, и эту ленту нашли у Руссо. Защищаясь, он обвинил эту девушку и сказал, что это она дала ему эту ленту. И когда их свели, как она не смотрела на него жалобными глазами, а она настолько была потрясена ситуацией, что от смущения ничего, в общем, свои оправдания сказать не могла, то он настаивал на том, что эту ленту дала она ему. Причем он сам пишет, нет у нас уже времени читать, но интерпретация совершенно замечательная. Он говорит о том, что если бы они отвели меня в сторону и сказали, не губите эту бедную девушку, признайтесь, я бы бросился бы на колени и стал бы, сразу бы рыдать и взял бы всю вину на себя. Но меня только запугивали, говорил он. Устраивали большое стечение народа, где он не мог себе позволить вот здесь, сейчас, на подиуме, на сцене, сыграть ничтожную роль. А главное, есть еще вот эта страшная штука. Это логика лжи, когда ты втягиваешься в то, что ты говоришь, и каждый следующий этап заставляет себя упорствовать и все дальше, потому что все страшнее, страшнее и страшнее саморазоблачаться. Хочу сказать, что при всем его правдолюбии Руссо далеко не все факты собственной биографии выкладывал на стол. Некоторые факты своей биографии ему приходилось выкладывать, когда становилось понятным, что они и так уже широкой публике известны. И вот, в частности, одно из самых темных пятен его биографии как раз именно таковым и оказалось. Речь идет о том, что, завязав связь с Терезой Левассер, на которой он женится почти через 30 лет совместного проживания, и народит 5 детей, этот борец за идеи прогрессивного воспитания всех своих детей будет отдавать в воспитательный дом. Что станет широко известным, что он, между прочим, по-видимому, Вольтер, потому что будет вот такой вот памфлет «Мнение граждан», в которых, скорее всего, это Вольтер написал. Кстати, Руссо не мог этого допустить. Он, правда, с Вольтером потом уже был в плохих отношениях, но он не хотел этого допускать. Вот. В котором Вольтера и обнародует этот вопиющий, в общем, факт. И вот тогда Руссо придется оправдываться. Ему придется что-то такое, давать какие-то объяснения. Вот любопытно следующее. Я говорю, что первые элементы действуют даже здесь. Дело в том, что это воспоминание. Кстати говоря, это тоже замечательно и гениально, потому что вот удивительная штука. В нашей жизни, в жизни каждого человека, черти знают, сколько всего было намешано. Но оказывается, что какие-то, быть может, исключительно второстепенные и не имевшие серьезных последствий для мироздания наши проступки, воспринимаются и запоминаются нами, и на всю жизнь как бы в нас остаются, гораздо более остро, чем ситуации, когда мы действительно были катастрофически виноваты. Но вот какая-то система иммунной сознательной защиты или бессознательной защиты не допускает нам, не позволяет нам воочию увидеть, видимо, только на страшном суде мы сможем воочию увидеть, чего что стоило в нашей жизни. Вот это я к тому, что когда он рассказывает про эту историю с лентой, он там прямо-таки слезами обливается, он кается, он говорит, что какой же ужас, потому что итогом этого разбирательства было то, что его и ее, эту девушку, выгнали со службы. И у него сразу, значит, начинает фантазия разыгрываться. Он рассказывает о том, что, ай, какой ужас, наверное, она была опозорена. Вероятно, ее никто больше в служанке не принимал. Она пошла по дурной дорожке, ну и так далее и тому подобное. Что, в общем, его фантазии, никто не знает, было так или нет. Но поскольку это было чисто чувственное, конкретное переживание, то для него оно вот так перед глазами и стоит. А вот когда надо оправдываться по поводу детей, он пишет следующее. «Не будучи в состоянии сам воспитывать своих детей и отдавая их на попечение общества с тем, чтобы из них вышли ремесленники и крестьяне, а не авантюристы и ловцы фортуны, я верил, что поступаю как гражданин и отец». Я смотрел на себя, как на члена республики Платона. За несколько строк до этого, как объявить себя членом республики Платона, Руссо утверждает, это пламенная любовь ко всему великому, истинному, прекрасному, справедливому. Это отвращение ко всякому злу. Это умиление, это живое радостное волнение, испытывая мною перед всем, что добродетельно, великодушно, честно. Может ли все это сочетаться в одной душе с испорченностью, попирающей без зазрения совести самую нежную из обязанностей? Вопрос, как вы понимаете, риторический. Именно он-то и показал своей исповедью, что прекрасным образом может. Но вот тут, друзья, мы доходим до последнего вопроса. К сожалению, на него уже времени почти не остается, поэтому... хотя это очень важный вопрос, касающийся каждого из нас, который ставит в своей исповеди Руссо. Потому что вот почему он так яростно защищается? Потому что ведь на самом деле памфлет Вольтера и все, что говорилось про него, отказывал ему в праве быть идеологом и нелицемерным человеком на том основании, что его личная жизнь и его личные поступки не согласовались с теми высокими идеалами, которые он сам же утверждал. И вот тут огромный вопрос. Вопрос, на который потом будет мучительно пытаться дать ответ Толстой. И мы знаем, какой трагедии в семье Толстого и в его жизни это приведет. Потому что вопрос сводится к следующему. А что? Обычный человек, обыденный человек, а я уже сказал, при ближайшем рассмотрении это каждый из нас, он лишен права быть провозвестником какой-то истины, идеологии, веры до тех пор, пока он не стал идеальным. И вот это вопрос на самом деле практически без ответа.
Стал ли идеальным или становится? Покаяние же перемен, важен результат или процесс?
Я уже об этом говорил. Для Руссо существуют только процессы. Но, обращаю ваше внимание, что намерение быть благородным, хорошим, честным, умным, добрым А это как раз и есть главная метрика нашей цивилизации. Потому что все мои студенты, они, естественно, хотят быть знающими, наученными в перспективе. Но когда их... Это повторяется всегда. Ко мне приходят спрашивают: Алексей Геннадьевич, когда вам можно пересдать зачет? Я говорю: сейчас. Нет, когда его можно пересдать? Потому что в намерении мы обязательно все сдадим и сделаем. Вот эта вот потенциальность, которая начинает... По сути, речь об этом. Вот ваш вопрос, который правильно совершенно. А Руссо настаивает, что он может быть идеологом. Ибо не важно, что он отдавал детей в приют. Но он-то на самом деле преисполнен благородных идей и мыслей. Да, наверное. Не знаю. Я знаю только одно. Что это вот как раз одна из тех... нерационализируемых, и в силу этого Руссо, поскольку он рационалист, дать ответа на эту проблему не может. Так вот, это одна из тех нерационализируемых проблем, на которую, положим, как мне кажется, нельзя дать однозначного ответа. Ибо, видимо, надо опять-таки по вот этому пойти сумасшедшему принципу, не слиянно и нераздельно, а утверждать одновременно противоречивую вещь. Потому что я понимаю следующее. Я не могу сказать ни за, ни против. Ибо если я скажу да, за, то тогда как раз и получится вот эта вечная потенциальность. Мы вечно идем к горизонту светлого будущего. На самом деле вот процесс важнее, чем результат. Это идеология позитивизма впрямую. Вот просто вот это вот то, что, собственно говоря, Конт и утверждал. Поэтому если встать на эту позицию, мы получим то, что мы имеем. Как говорил Черномырдин блаженный, да, хотели как лучше, получилось как всегда. Это буквально вот про это самое. Но и утверждать прямо противоположное я не решусь.